И сегодня у нас лекция Вероники Шаровой по истории русской нации и истории русской философии. Я не совсем так назвала как бы тему лекции, но я представляю нашего лектора. И, собственно говоря, все внимание на нее. Следите за афишами на сайте нашей библиотеки, потому что мы каждый месяц продолжаем философские встречи в рамках этого совместного проекта. Все внимание. А, вот наш клинмастер.
Хорошо. Хорошо, тогда минутная пауза, да, и мы начнем. Наша лекция звучит как «Идеи нации и империи в русской философии. Концепция русского мира». И прежде чем перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, можно провести такой небольшой эксперимент, если есть техническая возможность, зайти в сервис Google картинки и задать запрос «Русский мир», посмотреть, что из этого получится. А потом немедленно закрыть, да, потому что речь у нас пойдет как раз не о том, что предстанет вашему взору, а совершенно наоборот. Да. То есть мы как раз постараемся рассуждать от противного и говорить о том, чем кроме этого русский мир является, и прежде всего, какие есть исторические основания для того, чтобы сегодня рассуждать о этом явление очень многогранным и очень непроясненным. Да? Мы, конечно, не задаемся целью дать определение, единственную удовлетворяющую всем критериям дефиницию того, что такое русский мир, но постараемся расставить некоторые опорные точки в той дискуссии, которая насчитывает уже не один десяток лет, действительно является очень продолжительной и продолжается до сих пор в самых разных контекстах. Действительно, может сложится впечатление, что термин «русский мир» — это что-то такое сегодняшнего политического языка, и если мы рассуждаем о судьбе соотечественников за рубежом, о их возвращении или невозвращении в Россию, или говорим, допустим, о российских инвестициях зарубежных, или дискутируем о такой свежей оригинальной максиме, как «Россия не Европа», вот и это тоже все о русском мире и, по сути, о нации. Поскольку действительно тема очень широкая, постараемся придать ей все-таки максимальную такую выраженную философскую направленность и немного побеседовать о том, с чего все начиналось, да? Когда, может быть, самого термина в современном значении еще не существовало, но, по сути, дискуссия шла именно об этом. Что такое нация? Что такое национальная идея, может ли эта национальная идея быть имперской и перестает ли она быть национальной, когда становится имперской и так далее. Вот это, по сути, должно нас привести к каким-то общим выводам, которые позволили бы нам рассуждать и о русском мире в том числе. Почему этот вопрос стал таким актуальным сегодня? Да? Действительно, если мы даже путем простейшего контент-анализа постараемся проанализировать, а шли ли разговоры о русском мире в последние годы, да, в прессе, в публицистике и прежде всего в исследованиях по политической философии, по политической науке, мы увидим, что кое-какие следы присутствия, конечно, наблюдались, но только в последние годы. Пожалуй, этот спор действительно стал чрезвычайно актуален. В чем многозначность самого термина «русский мир». В нем, вообще говоря, непонятно все, да, и что такое этот мир, да, как мы его мыслим, и что такое эта русскость, да, где она начинается, как продолжается и где заканчивается, если заканчивается вообще, в каком соотношении находится, допустим, с феноменом российскости, да, вот здесь колоссальное количество таких непроясненных моментов. Рассуждая о мире как о вообще варианте человеческого общежития, да, он может быть не только русским, да, может быть вообще каким-то разным. Но предполагаем очень широкое смысловое пространство. Был такой советский историк Михаил Гефтер, ну, в советское время опальный, сейчас уже больше внимания к его творчеству, действительно очень интересный автор. Вот он как раз на эту тему в свое время размышлял, время было очень любопытное, рубеж 80-х, 90-х годов, когда масса всего происходило и в политическом пространстве, и в общественном сознании, в том числе и работа над осмыслением национального чувства, да, конечно, она велась и на тот момент. И вот можно даже цитату такую небольшую привести. Гефтер как раз рассуждает о понятии «мир», как симптоматично его многозначие. Это и космос, это и соседская крестьянская община. Вот если тут есть у нас техническая возможность первую картинку показать.
Я прошу прощения. Ага.
Вам проще, наверное.
Да.
Ага.
Ну вот первый наш слайд. Вот, крестьянская община, да, то есть чем это не мир? И это тоже русский мир, да, который в нашем сознании присутствует, может быть, не на первом плане, но, тем не менее, это одна из тех аллюзий, которые возникают, когда мы начинаем мыслить в этом направлении. Вот Гектор как раз тоже это имел в виду. Это и не война, да, мир как антоним войны, как значение противоположное, тоже, да, это многозначие действительно довольно любопытно. Это и все люди вместе. Значения друг другу, в общем-то, не противоречат. Они друг друга предполагают, поддерживают. И наша с вами задача, как философов, здесь выйти на какие-то общезначимые и общеприемлемые смыслы, да, найти нечто конвенциональное в самом словоупотреблении термина «мир». Вот несколько принципов мы, по сути, здесь можем различать. Это и принцип территориальности, да, где этот мир локализуется, так скажем, где его границы. И по каким критериям мы эти границы определяем? Чисто географические, да, как физическая география или география экономическая, или это пространство культуры и информации. Забегая вперед, нас в первую очередь именно этот аспект будет сегодня интересовать, как русский мир мыслится как культурное пространство. В онтологическом смысле мы тоже можем этот мир помыслить. Вот уже такие общефилософские базовые смыслы здесь возникают. И если мы обратились бы к современным работам, которые так или иначе этот русский мир стараются осмыслить, мы действительно увидели бы целый веер смыслов. Вот предельно рационализированных, да, русский мир как общежитие соотечественников, как пространство экономической экспансии, как пространство вот этой пресловутой мягкой силы, да, о которой сейчас тоже очень много говорят, до смыслов почти мистических. Как нам с этим разнообразием смыслов быть, как с ним работать, можем ли проанализировать все аспекты явления такого комплексного. Ну, такая задача перед нами, собственно, не стоит. Обратимся, пожалуй, только лишь к некоторым историческим основаниям этой дискуссии. И для того, чтобы проанализировать размышления о том, что такое национальная идея, прежде всего в концепциях философов конца XIX, рубежа XIX и XX века, первых десятилетий XX века, сосредоточимся на трех концепциях, трех фигурах. Да, вот они будут нашими сегодняшними проводниками в наших рассуждениях. Это Владимир Сергеевич Соловьев, Петр Бернгардович Струве и Федор Августович Степун. Мы эти три имени расставили в порядке и хронологическом, действительно, по старшинству, но даже и в таком смысловом, логическом ощущении это правильный порядок, да, поэтому начнем с Соловьева, с его концепции русской идеи. Есть у него работа, которая так и называется, «Русская идея», но вообще эти рассуждения у него рассредоточены по всем его работам практически, да, вот так или иначе мы к ним сейчас будем обращаться. Итак, Соловьев. философ и публицист, самый старший из нашей сегодняшней троицы, родился в 1853 году в семье знаменитой, да, в кругах гуманитаристики, как мы бы сегодня сказали. Его отец был знаменитым историком, и в соответствующей атмосфере, конечно, Соловьев сам воспитывался. Хотя философом, вот с точки зрения профессиональной философии, его назвать нельзя. Он вообще закончил физико-математический факультет, да, закончил его, правда, отлично, но к философским размышлениям пришел позже, да, поэтому если мы так строго его судили бы, да, то философом, наверное, не назвали. Но, по сути, это, конечно, один из ключевых персонажей в истории русской философии своего исторического периода и вообще, да, наверное, во все времена ее существования. Судьба его была довольно интересна, не будем сейчас особенно сосредотачиваться на биографических подробностях. Да, можно здесь второй слайд, как раз посмотрим на портрет Владимира Соловьева. А, да, да, второй это у нас была карта, ну ладно, к карте мы, может быть, еще вернемся. Да, вот, собственно говоря, Соловьев в еще достаточно молодом возрасте, хотя он и умер-то еще молодым человеком, по современным меркам было ему всего 47 лет, хотя по поздним портретам не скажешь, да, такое аскетичное лицо, большая борода, казался он, конечно, существенно старше, чем был, но вот здесь он еще довольно молод. Интересно складывалась его судьба, он и попутешествовать успел, и встречался с очень интересными современниками, например, с Иосифом Юраем Штроссмайером. Да, вот мы сейчас поподробнее, к сожалению, об этом сюжете рассказать, наверное, не сможем, но вообще Штроссмайер любопытный действительно персонаж, как его иногда называют, отец-основатель хорватской нации. Хотя вот тоже интересный момент был, он по крови немцем, по роду занятий священнослужителем, и тем не менее сделал очень многое для формирования национального чувства, национальной идентичности хорватов, которые на тот момент еще, как известно, не были единым политически организованным народом, да, потому что Хорватия входила в состав Австро-Венгерской империи, и довольно сложные у нее были отношения и с Австрией, собственно говоря, да, с центральной территорией монархии Габсбургов, и с Венгрией, да, на этапе политики мобилизации, так называемой. Ну вот Штроссмайер, в общем-то, многое сделал в этом же направлении, что и Соловьев для формирования этой самой национальной идеи и понятия нации как таковой. С точки зрения философских векторов, ну, стоит, наверное, записать Соловьева в неоплатоники. И действительно, его философия, ну, пусть не мистична, да, но она и не рациональна. Это, конечно, философия идеализма. Именно эти идеалистические основания в размышлениях о нации, о империи, о национальной идее нас будут интересовать в первую очередь. В чем исторический смысл существования России, задает вопрос Соловьев. Как она существует во всемирной истории? Это огромная империя с большим или меньшим блеском, выступающая на международной арене, то демонстрирующая потрясающие дерзкие завоевания, то проигрывающая с не меньшим, так скажем, грохотом. Как она соотносится с европейской цивилизацией? Вот этот вопрос, над которым размышляет Соловьев, на тот момент был, пожалуй, ключевым вопросом политической философии в России вообще. Даже если не углубляться сейчас в дебри спора западников и славянофилов, мы так или иначе постоянно оказываемся на его территории, так скажем. И несмотря на то, что здесь Соловьев не спорил напрямую ни с теми, ни с другими, но имел очень четкую позицию по этому поводу. Позиция эта касается прежде всего духовных оснований нации и оснований, конечно, христианских. Вот в этом смысле сейчас и поговорим вкратце. Как Россия, в принципе, возможна, как она состоялась как самобытное, оригинальное пространство и политического действия, и политической мысли. Пусть даже это своеобразие имеет и отрицательный характер, да, здесь Соловьев, в общем-то, никоим образом не является апологетом имперских стратегий или стратегии национализма, да, а почему, собственно говоря, этого не происходит? И почему Соловьев даже напрямую критикует патриотизм, если патриотизм рассматривается как чувство охранительное по отношению к государству? А потому что государство как институт, как средоточие политической мощи, политической силы, Соловьев волнует далеко не в первую очередь. Пожалуй, даже в очередь последнюю он совершенно не в этом видит национальное основание существования общества, существования народа. И несмотря на то, что Соловьева обычно приписывают к лагерю консерваторов, но это совсем не тот охранительный консерватизм, который стремится замкнуть Россию в узком этом национальном пространстве, подморозить ее, да, что называется, это термин, правда, не Соловьева, а Константина Леонтьева, но Леонтьев – это классик российского консерватизма. Может быть, представится нам возможность о нем поговорить попозже, тоже персонаж очень любопытный. Но Соловьев ищет истоки национальной идентичности прежде всего в том христианском пространстве, которое является общим и для России, и для Европы. В этом смысле он не антизападник, по крайней мере, уж точно не антиевропеист. Общее духовное основание для него совершенно очевидно, и это именно то, на что и стоит ориентироваться, и то, на что и стоит равняться в разговоре о нациостроительстве. Ну, Соловьев, конечно, этим современным термином не пользуется, да, нациостроительство, но, по сути, речь идет именно об этом. Где стартовая точка этой России, да, и русской идеи, собственно говоря? Ну, Соловьев, будучи не только философом, но и историком, усматривает ее в моменте крещения Руси. И в этом смысле князь Владимир для него персонаж чрезвычайно важный. Да? Не столько в политическом смысле важный, сколько в символическом смысле действительно совершенно принципиальная фигура. А что происходит потом, после того, как Россия фактически этим шагом вписала себя в историю европейской цивилизации и вернулась к своим собственным основам? А затем волны такого варварства, которые накатывают на Россию, это и всевозможные бедствия, и необходимость тяжелого труда, ну, в общем, все, что помимо этих духовных оснований существует, и это, конечно, затруднительный момент в каком-то смысле, который надо преодолевать. Вот Соловьев здесь достаточно безжалостен, да, как он по этому поводу высказывается. Русский народ опустился до грубого варварства, подчеркнутого глупой и невежественной национальной гордостью. Да? Почему, собственно говоря, Соловьева так изрядно ругали, и, в общем-то, есть, наверное, основание у современных этатистов ему это высказывание припоминать. Да? Глупая и невежественная национальная гордость. То, что помимо, собственно говоря, этих духовных основ происходит, это национализм слепой, да, слепой национализм Москвы, как по этому поводу говорит Соловьев. Он, кстати, очень любопытно противопоставляет этот слепой национализм Москвы и новые не только институционально-политические, но и духовные основы, которые были заложены Петром. Да. Опять же, у нас эта дихотомия Москва и Петербург не просто вопрос политической конкуренции, но и вопрос сочетания этих начал российских и европейских. Хоть Соловьев и консерватор, да, опять же подчеркнем, но отношение к фигуре Петра у него отнюдь не такое критическое, как, например, у того же Николая Данилевского. Да, вот уж кого точно следовало назвать таким предводителем антиевропейской, антизападнической линии в русской философии. Соловьев совершенно не в этом ключе рассуждает. Петр для него фигура очень важная и фигура, как раз противостоящая этому варварству. Несмотря на все особенности своей личности, да, своего характера, но в политическом и символическом смысле Петр, конечно, сделал чрезвычайно много. И вот в этом истинное величие России. Мертвая буква для лжепатриотов, как по этому поводу говорит Соловьев. лжепатриоты, которые стремятся навязать русскому народу историческую миссию на свой образец. А что это за образец? Это образец, прежде всего, экспансионистский, завоевательный. Это те самые милитаристские стратегии, которые вроде бы должны вписываться в общий контекст патриотизма, но, по мысли Соловьева, это нечто совершенно патриотизму противоположное. То, что Россия, напротив, вредит и с ее национальной идеей, русской идеей, о которой он пишет, совершенно никак не сопрягается. Что величественного и исторического в том, чтобы добить издыхающую Оттаманскую империю, потом взяться за монархию Габсбургов, которая на тот момент уже вполне успешно себя подтачивала изнутри. Соловьев, правда, умер на рубеже веков и не дожил ни до момента экспансии Боснии и Герцеговины, да, Австро-Венгрия, это произошло в 1908 году, и уж тем более до Первой мировой войны, которая положила конец и Турецкой империи, и Австрийской империи, но заодно и Российской, о чем, собственно говоря, здесь разговора еще не было. С Российской империей все было на тот момент еще более-менее благополучно. По мысли Соловьева, задача совершенно не в том, чтобы отвоевать Константинополь. Каким бы важным делом это ни представлялось на тот момент тем же панславистам, да, в чем была идея панславизма? Объединение славянских народов, отвоевание принципиально важных стратегических точек, и Константинополь со Святой Софией прежде всего. Ну а Россия в своем мессианском величии, конечно, должна была бы расположиться поверх всего этого панславянского пространства и тем самым как бы обрести свое место под солнцем, да, опять же, возвращаясь к пресловутой этой цитате канцлера Бисмарка. Ну вот по мысли Соловьева это отнюдь не то, чем России вообще стоит заниматься. С чего бы вступать в Константинополь, а главное с чем, да, какую идею следовало бы принести с собой. Разве это идея христианская? Нет, по сути, это идея завоевательная, и пусть политическую роль она, конечно, играет, но духовную роль, по сути, она не играет никакой. Русский народ для Соловьева – это народ, прежде всего, христианский, и для того, чтобы эту истинную русскую идею познать, не стоит задавать себе вопрос о том, что сделает Россия для себя или через себя, а что она должна сделать своим христианским началом. Вот в этом, собственно говоря, ключевой момент в осмыслении нации и в осмыслении пусть даже империи. Да? Но что делает империя? Разве она только завоевывает? Для Соловьева это совершенно не очевидно. Да? И этот экспансионистский потенциал для него отнюдь не самое важное основание этих имперских основ российского государства. Церковь как институт такой прополитический для Соловьева, в общем-то, тоже здесь не ориентир. Да? Он защищает не церковь, а защищает именно духовное основание и ратует за религиозное и умственное освобождение России. Да? Вот это, опять же, цитата «Религиозное и умственное освобождение России». Вот это главное, о чем стоит задуматься, и проявить христианский характер, значит проявить характер национальный. Вот основной пафос теории Соловьева, да, в этом русская идея. И так, следим за временем, двигаемся дальше. Следующий наш персонаж, Петр Бергардович Струве, мыслит совершенно по-другому. Да, вот, пожалуйста, это Петр Бергардович в расцвете лет. Родился он в 1870 году, уже попозже, ну и умер, в общем-то, попозже, да, Соловьев в 1900-м, а Струве почти до конца Второй мировой войны, кстати, дожил в 1944 году. Скончался уже в эмиграции, да, вот это как раз из плеяды тех русских философов, которые продолжали свои исследования уже за рубежом, не приняв революцию, вот Струве как раз из их числа. Очень, да, предваряя, собственно говоря, наш рассказ о размышлениях Струве, о нации, о России, о русском мире, можно вспомнить любопытное определение, которое Струве дал современник его, Василий Розанов, да, тоже из числа философов, безусловно, знаменитых. В Струве живет идея честного порядка. Да, в Струве живет идея честного порядка. И вот, исходя из этой идеи честного порядка, мы скажем несколько слов уже о представлениях Петра Бернгановича о том, что такое Россия как нация, что она такое как империя, да, как политический порядок, и как ей строить этот самый русский мир, если в принципе возможно его строительство. Здесь стоит выделить два таких базовых момента. Во-первых, Строгов, конечно, один из блестящих представителей отечественного либерализма. Да, безусловно, он либерал в том смысле, что он поборник свободы. Свободы личности, индивида, человека, социальной единицы и единицы политической. Но помимо этого он еще и государственник. Да, и вот в этом очень любопытный синтез концепции Строгова. Такое либеральное государственничество. Конечно, он хотел видеть Россию великой. Одна из его программных, для нас, по крайней мере, сегодня с вами, программных статей, так и называется «Великая Россия». И имперское наследие он склонен был принять за наследие будущей России. И таким узким националистом он никогда не был. Да? Даже наоборот, с ними ожесточенно спорил, с такими, как Михаил Меншиков, например. Да? Вот Меншиков как раз был крайним таким этнонационалистом и даже социал-дарвинистом такого ницшанского толка. Ну, сейчас мы о нем особенно подробно говорить не будем, но можно взять на заметку, да, что вот это как раз выразитель такой ультраправый, охранительный, ультраконсервативный, подмораживающий, да, тенденции, которая в русской общественно-политической мысли того времени существовала. Ну, в каком-то смысле государственность Струва, конечно, определялась и его происхождением. Все-таки он был сыном пермского губернатора, да, крупного чиновника. А вообще он очень, из очень интересной семьи, кстати говоря, по происхождению немец, дед, ну, из таких обрусевших, да, действий, что называется, прусаков. Дед его, кстати, был директором, первым директором Пулковской обсерватории и одним из основателей Русского географического общества, поэтому семья, конечно, непростая, но вот в этом, наверное, и есть имперство, да, как люди с точки зрения там всевозможных Меншиков, конечно, не русские по крови, но внесшие колоссальный вклад в развитие и русской государственности, и культуры, и экономики. Вот Строгов как раз из такой семьи. Один из ближайших друзей, кстати говоря, Петра Строгова, на протяжении всей жизни они дружили и в эмиграции, Семен Франк, тоже замечательный наш философ. Вот он в этом смысле высказался как-то раз по поводу Струва, что тот отчасти, вероятно, по своему происхождению из дворянско-бюрократической семьи, отчасти по внутреннему своему призванию к политической мысли, нес в себе и проявлял с самого начала, как писал Франк, зародыш совершенно иного положительного и творческого политического образа мысли. Да, это действительно сознание очень свободолюбивое, очень, как бы мы сегодня сказали, креативное, да, созидательное начало, но направленное именно на политическое творчество. Струва был очень в этом смысле ответственным человеком, и периодически его даже его коллеги-философы, тот же Франк, например, ну не то чтобы напрямую упрекали, но выражали сомнения в целесообразности того очень рьяного такого именно политического и публицистического в каком-то смысле подхода, который Струва проявлял. Он был и издателем, и журналистом, да, помимо того, что был философ. В общем, действительно чувствовал, что надо что-то делать, да, именно в политическом смысле, даже уже и в эмиграции. Вот всегда он рассуждал о политике, и судьба России для него была не какой-то абстракцией. Он действительно полагал, что может внести свой вклад в развитие этой судьбы, и был, конечно, оптимистом. Да? Он полагал, что изменение этой судьбы России возможно, и возможно в лучшую сторону, и более эффективное и более справедливое государство, воспринявшее, наконец, идею свободы, это не то, что для России путь заказан, да, наоборот, этот путь возможен. При этом Струва совершенно не отрицал того факта, что Россия может быть империей. Но для этого мы с вами должны хотя бы отчасти прояснить, что такое империя вообще, в чем ее суть и в чем ее идея. Опять же, огромное количество соображений по этому поводу и в современной политической философии, и прежде, конечно, когда империи существовали как данность, да, в XVIII-XIX веке, естественно, по их поводу размышляли и пытались проводить параллели между империями древними, да, прежде всего Римская империя, которая всегда была таким образцовым показательным вариантом, и империями современными на тот момент. Но здесь хотя бы один такой содержательный момент можно выделить. Если мы пытаемся соотнести государство этнократию, да, там, где все политические рычаги, весь объем политической власти принадлежит представителям одной этнической или этнокультурной группы, и гражданская нация, да, нечто вполне противоположное, но есть еще и империя. Очень любопытный вариант. Как здесь организовано это человеческое общежитие в одном политическом пространстве на одной территории? Это принцип универсальный и принцип обязательно надэтнический. Да? Если все жители империи подданные, значит все люди государевы. Да? Не государя, а государство в первую очередь. Именно государству они служат. И каким бы инородцем, да, пользуясь опять же термином, ну пусть устаревшим, но мы все-таки понимаем, о чем идет речь, да, вот каждый инородец в этом смысле также способен внести вклад в развитие государства, его жизни и его развитие, как и житель, ну, коренной, да, скажем так. Вот воззрение Струва на природу русской нации, российской нации, вполне соответствует этому имперскому идеалу. И об этом он последовательно рассуждал во многих своих сочинениях. Это и «Великая Россия», это и «Два национализма», да, ну, много по этому поводу действительно было им написано. Если русская национальность, писал Струва, отгораживается от других национальностей, то она себя не укрепляет, а ослабляет, да, совершенно в духе этой имперской логики действительно рассуждения. Все великие национальности имеют очень сложную природу с точки зрения сочетания тех этнических групп, тех культур, которые эту нацию составляют. И русская нация, будучи с позиции Струва, конечно же, великой, выглядит абсолютно так же. Да? Она не отторгает от себя этих самых народцев, а наоборот вбирает в себя их лучших представителей для того, чтобы в итоге было бы лучше и обществу, и государству. И вот в этом, собственно говоря, состоит главный и созидательный потенциал русской нации и русской империи. Да? И здесь как раз и есть те самые конструктивное начало русского мира, которое придает ему расширительный характер и характер экспансивный. Да? Но это не та военная экспансия, о которой мы могли бы с вами подумать, вот возвращаясь к началу нашей лекции, да? Посмотрев на эти самые замечательные картинки, которые нам сегодня представляются, когда мы рассуждаем о русском мире уже в сегодняшнем нашем контексте. Если русская национальность обладает славянским ядром, то по мере своего развития, исторического, политического, культурного развития, она выбрала в себя огромное количество других элементов. Струва здесь пользуется определением, таким эпитетом, расовые элементы, но мы с вами, конечно, понимаем, что это расы в том смысле, в каком о них, ну, допустим, Макс Вебер говорил, да, то есть это именно этнокультурные группы, не расы с точки зрения антропологии, тем более, что, кстати говоря, современная антропология от этого понятия в принципе отказалась. Есть понимание того, что вполне бесполезный и, главное, очень такой непрозрачный и трудно читаемый термин. Ничего нового о человеческой природе нам расы, в общем-то, сказать не могут, а вот путаницы колоссальное количество, поэтому сегодня, в общем-то, в современных серьезных антропологических исследованиях мы этого термина, скорее всего, не встретим. Ну, вот Струва им пользуется не в антропологическом, а именно в социально-политическом смысле. Вот эти самые расовые элементы, и именно так складывается и культурное пространство, и национальная плоть, и национальная душа. Таким поэтическим образом здесь Струва говорит о том, как строится эта нация и как она строится в границах империи, где здесь суть этого национального чувства. По сути, тот политико-культурный проект, который Струва предлагает, это проект либерально-консервативный. Это и есть то самое развитие при сохранении всего лучшего, не отрицая того нового, что может быть привнесено в это общественное и государственное тело, не противоречит его основаниям, культурным основаниям в первую очередь, но улучшает и развивает его через это самое национальное служение. Да, вот у Струва есть такая работа, вернее, даже серия работ, да, объединенная в цикл «Дневник политика». Ну, здесь опять же, да, мы видим вот этот политический активизм Струва, он у него периодически так прочитывается, а здесь он даже напрямую говорит о том, что его деятельность за рубежом – это не просто деятельность философа, издателя, но это и деятельность политика. Хотя та Россия, о которой он продолжает размышлять, уже вроде бы стала историческим фактом, но Струва это никогда не вводило в отчаяние, он был вполне оптимистично настроен и, конечно, очень такой антиавторитарный, антитоталитарный автор. Вот в отличие от многих своих собратьев по эмиграции, он, кстати говоря, очень быстро и очень так проницательно раскусил фашизм. Да, то, что казалось изначально таким антонимом по отношению к коммунизму и некоторым в этом смысле представлялось чем-то продуктивным, желательным, ну, там, со всякими оговорками. Но вот Иван Ильин, например, в эту ловушку попал. А Струва его изначально, в общем, критиковал именно в связи с этим. И он-то как раз был против всех авторитарных и тоталитарных проектов, и коммунистического, и фашистского, и нацистского. Вот очень последовательный такой либеральный мыслитель, именно в таком ключе.
Простите, он ругал итальянский фашизм или немецкий? Или последовательно именно вот идею фашизма с самого начала?
Саму идею с самого начала. То есть поскольку он застал и то, и другое, да, умерев уже в 44-м году, он и к Муссолини, в общем-то, без малейшей теплоты относился, и с Гитлером тоже, в общем-то, в своих статьях не церемонился. То есть для него это все были вещи одного порядка, да, такое вот определенное политическое зло. А многие, в общем-то, так и не думали. То есть была действительно такая линия в русской эмигрантской философии, что все, что против Советского Союза, это все нормально. Да? Ну, может быть, не идеально, но можно потерпеть, если это сокрушит коммунизм. Вот Струва, как либерал, совершенно был против таких позиций. И назвать Струва националистом в строгом смысле слова, конечно, нельзя. Даже если мы имеем в виду, что национализм – это очень многоликое явление, и тогда, и уж тем более сейчас, почему, собственно говоря, даже есть основания говорить не о национализме, а о национализмах. Да? Действительно, очень их много разных. Но Струва, в общем-то, никаким, пожалуй, националистом не был, а вот государственником был. И именно в этом, пожалуй, стоит искать корни той русской идеи и того русского мира, о котором он беседует, да, о котором он рассуждает. Корни этого русского мира прежде всего имеют культурный характер и даже вот в таком смысле он говорит, что Гёте несомнение Бисмарка, да? Гёте несомнение Бисмарка, как сказал Тургенев, что Венера Милосская несомнение принципов 1789 года, ну, то есть Великой Французской революции. Все равно культура всегда в столкновении с политикой побеждает, и только в этом и состоит позитивное развитие любого общества. Культура шире государства, да, и она в каком-то смысле лучше и сильнее государства. Именно на нее стоит рассчитывать и на нее стоит ориентироваться, когда речь идет о долговременных, таких долгоиграющих стратегиях формирования политического пространства. Государство слабее и менее стабильно, менее устойчиво, чем нация и национальность. А вот корни нации и национальности как раз в их культурных основаниях. Причем не только по отношению к внутренней политике государства все это справедливо, это и к внешнеполитической сфере по мысли Струва вполне было применимо. Как возможно это расширение национальной культуры? И вот здесь как раз мы можем говорить о размышлениях Струва о русском мире, хотя напрямую он этот термин, кстати говоря, нигде не использует. Да? То есть он говорит о империи, о государстве, о нации, но о русском мире по сути нет. Но мы можем это с вами предполагать, да, допустим, такую некоторую вольность, и предположим, что Струва действительно рассуждает о русском мире, потому что все это очень укладывается в эту нашу общую логическую схему, которую мы с вами в самом начале обозначили. Поскольку Струва застал и довольно проблемные, так скажем, времена для России в геополитическом смысле, рубеж 19-20 веков и начало 20 века, это время для России, ну, непростое, да, неудачи на восточном направлении, а восточный вопрос – это вопрос Балкан. Ну, на Балканах на тот момент столкнулись интересы целого ряда государств, поскольку Россия тогда была еще вписана вот в это пространство европейского концерта, очень шатающаяся на тот момент уже, но все-таки система сдержек и противовесов, и баланса сил в Европе, ну и в таком окружающем Европу пространстве. После русско-японской войны и на Дальнем Востоке, в общем, тоже проблем было много. Струма на все это, конечно, остро реагировал и все это стремился осмыслить в своих работах, в том числе в статье «Великая Россия». В статье «Великая Россия», в которой он как раз высказывает такие соображения стратегического характера. Что нужно сделать для создания этой самой «Великой России»? Только лишь один путь, полагал Струва. Направить все силы на ту область, которая действительно доступна для проникновения русской культуры. Что это за область? Ну, для Струва это прежде всего европейские и азиатские страны, выходящие к Черному морю. То есть здесь он мыслит не только как философ и не только как, ну, сегодня мы бы обозначили это как политолог, наверное, да, но, в общем, как геополитик он здесь фактически размышляет. Если мы стремимся к конструированию этого русского мира, мы отдаем себе отчет в том, что он не может расползаться таким неконтролируемым и безграничным образом. Надо все-таки выбрать стратегические направления, в которых рост и развитие этого русского мира были бы наиболее желательны и были бы возможны. Вот для Струва это как раз направление Черного моря и все территории, которые с этим связано. Там Струва экономические основания для этого приводят, так скажем, организационные, да, есть возможности действительно для этого на тот момент. И эта Великая Россия, по мысли Струва, не должна быть выдумкой реакционных политиков и честолюбивых адмиралов. Она действительно должна быть созданием культурным, прежде всего. В каком-то смысле это, опять же, те пресловутые стратегии мягкой силы, да, о которых говорит Струва. На Дальнем Востоке он предлагает примерно такой же вариант, что и на юге. Ну и, конечно, не забывает и о Западе, да, поскольку на тот момент Россия еще обладала частью Польши, на тот момент все еще разъединенной. И обладание царством польским есть для России вопрос не национального сохранения, а политического могущества. Вот здесь у нас еще следующий есть картинка, после Струва, да, как раз. Четвертая картинка, да, если можно. Вот это раскрашенная фотография конца XIX века, это православная церковь в Варшаве. То есть на тот момент уже это культурное присутствие России в Польше есть. И для Струва это более чем положительный момент, поскольку Польша, по его мысли, способна скрепить естественные связи со славянством вообще, с Западом в частности, и кроме того, именно Польша должна служить такой буферной территории, опять же, не в военном, безусловно, смысле, даже не в экономическом, а скорее в культурно-социальном смысле должна служить буферной территорией для укрепления...
Таким фильтром?
Ну, скорее, да, что-то вроде фильтра по отношению с Австрией, в первую очередь, ну и с Германией, то есть уже с Западной Европой, через Восточную и Центральную Европу, выход на Европу Западную. Вот в Польше строительство этого русского мира по Струве тоже вполне возможно. Даже если в экономическом отношении Россия остается конкурентами с той же Австрией, с Германией, на Ближнем Востоке, но эта конкуренция будет смягчаться и сглаживаться морально-политической солидарностью. Вот очень конкретные такие предложения здесь Струва делает, как выстраивать этот русский мир и на Западе тоже. Какие здесь могут быть не только риски, а риски на тот момент были совершенно очевидны, ситуация была уже очень такой напряженной, и градус этого напряжения неуклонно рос, но Струва здесь вполне оптимистично еще рассуждал о том, как здесь культурные и социальные стратегии могут сработать для того, чтобы этот русский мир все-таки был построен. Так, ну и, пожалуй, поскольку времени у нас уже остается мало, давайте перейдем к нашему третьему сегодняшнему герою. Федор Степун, да, можно его тоже портрет показать, он уже там в довольно пожилом возрасте. Вот, но Степун вообще прожил долгую жизнь, умер уже в 1965 году, почти наш современник, да, действительно самый современный философ и публицист, и мемуарист. Даже многие ему, кстати говоря, отказывают в том, что он был действительно философом. Ну, нет у него таких крупных программных сочинений по философии, зато великолепная, совершенно блестящая мемуаристика до сих пор можно читать как художественную литературу, очень интересно, очень хорошо написано. и огромный корпус публицистических статей, в том числе и касающихся размышлений о нации, о национальной идее и так далее. Но чем еще интересен Степун? Он не просто рассуждал о этом русском мире напрямую или косвенно, вот он-то и был, пожалуй, тем самым русским миром, его воплощением живым и той фигурой, о которой вполне можно вспоминать, если мы, в принципе, рассуждаем о возможности русского мира. Не случайно один из его учеников, который позже эмигрировал в Америку, так позицию своего учителя определял. По всему своему существу он был олицетворением того не очень распространенного человеческого типа, который называется русским европейцем. И опять же, да, вот, кстати говоря, что любопытно, Степун тоже был, в общем-то, немцем по происхождению, и изначально его имя Фридрих Август Штеппун, но потом имя свое он русифицировал, и во время Второй мировой войны работал в Германии, где сначала его нацисты, пришедшие к власти, не трогали, а потом начали трогать, да, обвинять его в русофильстве, в пособничестве там, еврейству и так далее. Поскольку Степун был личностью очень такой свободолюбивой, тоже настоящий такой блестящий либерал, и, естественно, плясать под нацистскую дудку он не хотел. Да, поэтому, в общем, ну, ничем он так особенно не поплатился, но палки ему в колеса ставили основательно, там, лишили его профессорской кафедры и так далее. Но после войны он благополучно продолжал работать сначала в Дрездене, потом в Мюнхене. Вот. Так что здесь сама деятельность, сама фигура Степуна, это очень вписывается в наше понятие о русском мире. И в двух словах буквально скажем о его статье, которая, во-первых, носит явно актуальное в контексте нашей сегодняшней беседы название «Нация и национализм». Во-вторых, эта статья в каком-то смысле заключительная для всего творчества Степуна, поскольку написана она была уже в 1965 году, то есть незадолго до его смерти. И вот в этой небольшой статье Степун как раз и вспоминает о том, как менялись его представления о природе нации, как менялось восприятие его современников этой идеи нации. Он в 1902 по 1910 год учился в Гейдельбергском университете. Там, кстати, защитил диссертацию по теме творчества, кого бы вы думали, Владимира Соловьева. Так что здесь мы в каком-то смысле замыкаем наш сегодняшний круг размышлений. И несмотря на то, что Степун-то у нас, конечно, либерал, а Соловьев либералом не был, но Степун к его творчеству всегда с очень большим уважением относился и часто на него ссылался. И в этой статье, кстати говоря, тоже есть там некоторые пассажи такие в адрес Соловьева. Вот фигуры тоже взаимодополняющие, несмотря на то, что вроде бы из разных эпох и с разными философско-политическими воззрениями, но действительно очень друг другу комплементарны. Это вообще очень часто бывает, и персонажи, которых мы вроде бы хотим друг другу противопоставить, на самом деле оказываются друг другу намного ближе, чем это кажется в первом приближении. Вот это как раз тот самый вариант. Вот Степун вспоминает, что на тот момент в Гейдельберге русских студентов было очень много, и все они были очень такими политически сознательными, да, партийными, и здесь, в общем-то, были заложены эти основания для такой политически активной русской эмиграции, которой Струве принадлежал и многие другие. Спустя несколько десятилетий Степун этого уже не видит, да, куда потерялся весь тот политический и патриотический пыл, которым эмиграция обладала в начале 20 века, когда еще ни одной катастрофы не произошло, да, до Первой мировой войны, до революции, до Второй мировой войны, а все уже горело и кипело, да, в умах и настроениях этой самой русской, но студенческой, прежде всего, на тот момент эмиграции, вплоть до того, что революционные газеты всех партий в библиотеках приковывали цепями к столу, чтобы их студенты домой не уносили. Все действительно были очень так сознательны и политизированы. До чего же эта картина не похожа на жизнь сегодняшней эмиграции, говорил Степун вот уже в середине 60-х годов. А мы с вами в таком самом формальном смысле отдаем себе отчет в том, что эмиграция, ее жизнь, настроение – это и есть тот самый русский мир, в таком вот практически материальном смысле, да, те самые соотечественники за рубежом, которые вроде бы русский мир олицетворяют, высказываются от его лица, и с ними связаны там надежды и чаяния государства, допустим, да, такой форпост официальной политики за рубежом, что сегодня, например, имеет место. Вот такой довольно пессимистический взгляд на природу тогдашней, ну, наверное, и сегодняшней, да, эмиграции здесь Степун высказывает. Вроде бы на нее была возложена задача довольно серьезная, своим творческим воображением спасать образ России и продолжать ее существование тогда, когда уже и самой этой России нет, да, потому что все-таки на тот момент был Советский Союз, который с Россией порвал очень решительно. И на тот момент Степун не наблюдает этой живой творческой линии в русской эмиграции, которая поддерживала бы эту непрерывную жизнь России, таким образом продолжала бы существование этого самого русского мира в культурном и в политико-культурном пространстве. Что остается эмигранту в этом смысле? Окончательно, вот как по этому поводу пишет Степун, а французится или онемечится? И как в таком смысле относиться к национализму? Ну, к национализму Степун на самом деле относился довольно критично, да, то есть националистом он тоже, конечно, в этом смысле не был. За что и ругал искусство, например, которое все больше замыкается в таких узких рамках и теряет свой общечеловеческий потенциал. А именно общечеловеческий потенциал Степуна здесь и интересует в первую очередь, и в каком-то смысле эта статья была таким завещанием и эмиграции, и русскому миру вообще. Как следует сохранять эти культурные основания и быть верным себе, и при этом быть творческим и созидательным, и оптимистичным. Сам Степун в этом смысле совершенно был противоположен тем профессиональным русским, да, как их иногда называют, с чем часто ассоциируется русский мир сейчас, все эти небольшие общественные организации, которым выделяются средства по линии Россотрудничества, и вот они себя так замечательно чувствуют и вроде бы должны за судьбу русского мира отвечать. Вот Степану как раз все это было совершенно несимпатично, и он полагал, что быть таким русским по профессии, а не по призванию, да, Макса Вебера опять же вспоминаем, вот это совершенно противоположно самой идее нации, которая и шире и сильнее, и обладает гораздо более серьезным потенциалом по сравнению с этими небольшими островками официозного национального начала, которое очень локально, да, и ничего общечеловеческого, ничего такого общегуманитарного в этом профессионализме нет. Так что в этом смысле Степун рассуждает, ну, практически как наш современник, когда мы сегодня обращаемся к проблематике русского мира, мы встречаем практически те же самые вопросы. И в том, что эти вопросы остаются непроясненными, и однозначного ответа на них нет, а может быть и быть не может, это даже хорошо, потому что это как раз говорит о том, что русский мир – это понятие философски состоятельное, нагруженное колоссальным числом смыслов, это понятие в развитии, да, как вот Струве, вспоминая становление американской нации, говорил «in the making», да, и вот этот русский мир до сих пор остается «in the making», и именно в этом ключе мы с вами сегодня о нем и поговорили. Так, ну что же, наш условно отведенный час иссяк, и мы во время так удачно уложились. Спасибо вам большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу.
На самом деле у нас не было никаких временных рамок, никогда особенно не бывает. Настолько ограничивает время работы.
Да, ну значит, я так точно рассчитала, да, на час.
Это хорошо, тогда у нас останется время для вопросов. Наверное, вопросов очень много. И это не столько вопросов, наверное, сколько собственных предложений.
Да, реплики, замечания.
Реплики, не знаю, сомнения высказывайте, пожалуйста. Я думаю, что у вас еще много времени для того, чтобы, собственно, на них ответить. И просуждать, подумать.
Да, поскольку тема дискуссионная, было бы очень интересно послушать мнение аудитории.
В контексте сегодняшних событий, в контексте вот отношений к России сегодня, я думаю, что это просто архиактуальная тематика. Mm-hmm. То, что мы обратились сегодня именно к ней, это не случайно. Хочу еще раз повторить для тех, кто, может быть, не слышал, что у нас сегодня ведется аудиозапись, и она будет выложена к посту по окончании сегодняшней встречи на сайте библиотеки для молодежи «Следите» и на сайте Института философии, в рамках сотрудничества с которым мы будем эти встречи. Ну, у кого-то?
А вот можно у меня вопрос? Саммари сделать, если Соловьев, как я понял, у меня основное мнение, что русская нация базируется на идеях христианских.
Да, на своих христианских основах, да, и в этом как раз и есть его национальная идея. В этом есть как раз состоит его идея русской нации, да, и русская идея. Да, как
если
идея христианская, в первую очередь.
Если мы говорим о Струве, то у него идея империализма, да? И когда вот как американский котел, да, когда там все перерабатывается, ну, и вот
да,
такой,
да, это такой империализм, понятый скорее как культурная, наверное, стратегия. Вот Струве, вы не случайно вспомнили про плавильный котел, он очень много и в таком очень положительном ключе говорит о, например, англосаксонской стратегии. То есть он не был там ни антибританский настроен, ни антиамериканский. Он, наоборот, вот, показывает своим современникам, политикам в том числе, вот посмотрите, как вот Англия удачно проворачивает вот это самое свое культурное присутствие в других частях света. И при том, что Россия никогда не была империей в смысле обладания заморскими территориями, да, это типичная сухопутная империя, континентальная, в этом смысле с той же Австрией, наверное, лучше сравнивать. И параллели крайне любопытные, на самом деле, между империей Романовых и империей Габсбургов можно проводить. Там полиэтничность, соотношение там славянских и неславянских народов, ну, ладно. А деятельность Британии для него интересна именно в такой очень последовательной и уверенной стратегии собирания земель, пусть даже и очень отдаленных. Да? То есть это не просто взять то, что ближе лежало, да? Это все понятно, да? Действительно механизм такой очень архаичный. А это действительно политическая мысль, да, и вот это политическое мышление его как раз очень интересует.
А тогда я не совсем понял, а на базе каких ценностей вот это именно плавильный котел создавали? На базе вот какие у него, он определяет ценности для вот русской нации на это?
Ну, поскольку империя все-таки должна не только завоевывать, да, тупо, экспансионистски, но она еще и защищает, и экономически, кроме того, механизмы здесь тоже работают, и про экономику, кстати, довольно подробно там писал, что хорошего в экономическом смысле можно устроить, исходя из этой имперской стратегии. Да, это соотношение культуры, экономики и все-таки такой последовательной, внятной политической идеи. Хоть, ну, там напрямую он на геополитику своего времени не ссылается, хотя, в общем, по времени уже мог бы, да, того же Рацеля вспомнить, как политическая идея одухотворяет материальное тело государства, да, то, что есть территория, но для того, чтобы эта территория стала государством, нужна политическая идея. Вот империя может работать тоже в этом смысле, да, территория у нее большая, соответственно, идея тоже нужна не маленькая, а такая значительная вполне.
Но это базовый принцип, это не религия, да, там?
Нет, в этом смысле Струве гораздо более рационалистичен, чем Соловьев.
То есть это чисто политическая идея?
Ну, скорее политическая. Политико-культурная все-таки, да, политико-культурная.
А Соловьев именно у него первое место занимает?
Да, это надэтничный, надполитический проект сохранения именно духовных оснований. И в этом смысле России недостаточно просто военной силы, да, владеть тем же Константинополем, даже если бы это было возможно с учетом слабости Османской империи. Да, ну, до Константинополя, правда, так и не дошли, но проекты такие были. А вот какой смысл в это вложить, да, духовный смысл, вот это Соловьев в первую очередь интересовал.
А Струве давал градацию, что номер один – англосаксонская, номер два – это там номер три и так далее?
Ну, я не могу сейчас, пожалуй, вот ранжировать прям четко, и тем более, что это не в одной работе у него эти идеи высказывались, да, ну, даже если в Великой России, наверное, не самые такие подробные, хотя сама статья не очень большая. Ну, нет, пожалуй, каких-то прям вот последовательных таких стратегиях нельзя говорить. Струве все-таки не аналитическую записку писал военному ведомству, рассуждал в более широком смысле. Но проект англосаксонский, да, у него вызывал такие уважительные чувства. Да.
То есть он, это образец для подражания, в принципе.
Ну, не то, что образец, но один из образцов. Хотя уже на тот момент и Германия так набирала силу вполне заметно. «Великая Россия», по-моему, в 1908 году было написано, если мне память не изменяет. Поэтому тогда уже Германия так активно действовала на восточном направлении, в том числе и в балканских делах тоже уже проявляла свой интерес.
Ну, то есть он не
да, что скорее такие отношения конкуренции.
Ни с французской, там, ни с испанской, ни португальской, никакой еще колониальной империи не сравнивалось.
Так, ну вот сейчас не могу, пожалуй, вспомнить точно. Насчет Испании и Португалии, по-моему, абсолютно точно речь не шла. Ну, что такое Испания и Португалия образца начала 20 века? Это политическое, ну, почти ничто, да, все-таки. А Франция, да, Францию можно было бы припомнить, да, она была вполне в силах, и с Великобританией могла потягаться. Да, Францию, наверное, можно было бы здесь тоже вспомнить. Но это те же самые колониальные, в общем-то, стратегии по освоению заморского пространства. Очень, очень все похоже.
Но строили Францию никак.
Вот не буду врать, не могу сейчас вспомнить никаких конкретных цитат, но я думаю, что мы вполне могли бы в этой логике тоже и Францию сюда приплести. Тем более, как раз вот во Франции политическая идея гражданства была очень такая четкая и конкретная. То есть Струн, конечно, не мог этого не знать. И даже если он о Франции напрямую не говорит, это не значит, что мы с вами не можем сюда и Францию тоже приспособить, так скажем. Все вполне логично укладывается.
А что значит политическая идея гражданства?
Так, я боюсь, если мы сейчас начнем обсуждать идею гражданской нации, мы с вами еще пару часов здесь просидим. Все-таки тема очень большая. Но сразу можно ее отъединить, вот, допустим, идеи нации этнической, да, то есть если мы нацию мыслим просто как сообщество, самая такая классическая идея национализма еще образца 19 века, да, строительство европейских национальных государств. Как этот идеал выглядит? Одна территория, одна культура, одна нация, да, полное совпадение национальных и культурных границ. Для Струва это как раз совершенно неприемлемый вариант, потому что великие нации легкомысленно себя вести не могут. Да? Почему он очень пессимистично и, в общем, правильно, как показала история, был настроен по отношению к будущему империи Габсбурга? Потому что там как раз все бурление, уже там начиная с 1848 года, с весны народов и даже дальше, оно как раз проходило по линии разрушения вот этого общеполитического имперского пространства для того, чтобы все могли спокойно жить по своим маленьким национальным квартирам. Да, вот тут у нас хорваты, тут у нас сербы, тут чехи, тут венгры, вот венгры в этом отношении были особенно активны. Для Струва это вообще не вариант. Да? Вот он как раз мыслил намного шире этих узких этнокультурных рамок, а на тот момент это и было национализмом, по сути. Вот национализм, то есть этничность и создание, конструирование в какой-то смысле своей такой маленькой родной культуры. Именно конструирование, потому что тогда как раз усилиями этих интеллектуалов, таких националистов, очень многое было сделано, как раз и в смысле этого антиимперского движения.
А вот если в эту Соловьёва база христианства, то можно ли говорить о каком-то русском мире, если христианство, как говорится, христианский мир?
Да, вот у Соловьёва на самом деле это прочитывается, что русский мир возможен, но он возможен именно как мир христианский. То есть именно поэтому он обладает такой...
Есть логика выделения русский мир термин. Применение к этому процессу развития человечества, что ли. Поэтому вроде как логика нарушается. Христианство и русский мир.
Ну, я вас, например, лично поняла, что вы имеете в виду христианский мир, он широкий мир, вбирает в себя многие, да?
Ну, то, что я имею в виду, он фактически
такой. А не православный мир, а христианский.
Соловьёв прежде всего мыслит как православный мир, да, то есть не германский, не британский, да, который тоже, в общем-то, христианский. Не протестантский, да, а именно скорее православный. Но идея-то все-таки одна, да, христианство.
Бодаются между собой.
Но для Соловьёва это все было мало существенно, да, вот эти все там бодания между конфессиями. Для него это приходящее.
Действительно ли мало, потому что в этом плане, может быть, он был этим панславянистом, и, может, хотел распространить на всю Европу славянство, как и большевики?
Да вот в панславистство его как-то сложно записать. Ну, все-таки мы же не случайно его обозначили в качестве идеалиста и неоплатоника, да? Поэтому вот в этом в своем идеалистическом ключе он, конечно, рассуждает.
И не поддержал, и все его ля-ля оказались и не более так.
Ну, пусть будет так, хорошо.
А он, значит, тоже оперировал термином «русский мир»?
Он говорил о русской идее. То есть не русский мир, а русская идея. Ну, здесь, мне кажется, мы можем проводить параллель.
Он объяснял, помимо того, что это христианство,
это распространение тех, так скажем, духовных начал, которые в России существуют с момента крещения, там, ну, со всей русской спецификой, там, плюс петровские реформы, которые, в общем-то, опять же, вписали Россию в Европу уже и в таком политическом и культурном смысле. Но своих христианских основ она при этом не потеряла. Вот здесь Соловьев, опять же, расходится с представителями, так скажем, более радикального такого правого направления в русской философии, который как раз, там, начиная с того же Данилевского, Петра очень любит ругать. Именно за то, что он якобы Россию выхватил из этой ее родной колыбельки, да, и куда-то там отправил в заморское плавание. А для Соловьева это абсолютно в общей логике. То есть он Петру никаких претензий не имеет по этому поводу.
А вот то, что мы назвали вот это вот общее колыбелька, вот эти вот перечисленные вами, они давали вот это объяснение, вот и Петровская, Русь, Россия, это вот что это такое, что за колыбелька была, в какой она,
ну,
была, что
я это? Сейчас, ну, более-менее ответственно могу на того же Данилевского ссылаться. Он как раз считал это скорее таким аномальным срывом развития России, который, ну, более или менее Россия переварила, да, с его точки зрения, но вообще Данилевский без всякого пиетета относился к фигуре Петра, к его реформам, считал, что это было и искусственно, и во многом там навязано, и отчасти несвоевременно. Вот. Ну, обошлось и ладно, да, но Данилевского это, в общем-то, совершенно вот в восторг не приводило.
Лучше было без
него. Ну да, пожалуй, лучше было без него.
А что это было?
Сейчас, прощай, Петра, там все рвется,
Да.
А можно считать Гумилева чем-то, его взгляд, средним между Струлев и Соловьевым, в умеренности между рационалистическим подходом и идеалистическим, то есть православным мировоззрением, и к кому он ближе?
Гумилева?
Да.
Льва Гумилева, имеете в виду, да? Ну, честно, нет, к Струве мне было бы сложно его все-таки как-то приблизить, потому что знаете, наверное, почему? Потому что Струве очень все-таки рационалистичен, да, а у Гумилева столько вот этих мистико-эзотерических смыслов, ну, вот мне кажется, они очень затуманивают его идею. Честно, мне хочется его вообще куда-то вот в отдельный лагерь отправить, потому что, ну, давайте его хотя бы с тем же Данилевским объединять, да, их роднит в каком-то смысле цивилизационный подход. И некоторые даже, ну, в смысле Гумилёва, вот это вот биологизаторство, да, потому что он же очень таких примордиалистских взглядов придерживался в воззрениях на природу нации, русской нации в том числе. Вот в этом смысле не Соловьев с его вот этой вот пан-идеей христианской, не Струва с его очень такими конкретными либеральными государственными идеями, мне кажется, с Гумилёвым тут они вообще никак не монтируются. Вот. Ну, Гумилёва-Гумилёвская, да, все-таки. Ага. Так.
А как Соловьев тогда относился к институту государства?
К институту государства он относился спокойно, нейтрально. То есть он, конечно, не был анархистом, но государство для него было нечто, ну, существующим, да, просто инструмент, да, то есть вот оно просто есть. Он не был близок там, к тому же, вот Толстой в этом смысле мыслил, исходя из тех же христианских оснований, гораздо более радикально. Толстой как раз считал, что государство – это инструмент насилия, и поэтому в перспективе с ним лучше бы покончить. Вот Денис Эдуардович Ледняков выступал недавно, как раз поэтому на эту тему очень внятно высказался, да, говоря о Толстом. Соловьев в этом смысле гораздо менее радикален. Но государство для него, ну да, это скорее инструмент, который может внести свой вклад в проведение этой культурной политики. Да, христианство. Но государство как раз и должно быть достаточно духовным для того, чтобы оправдывать свое существование. Потому что иначе оно просто бессмысленно в исторической перспективе. Оно превращается в эту военную машину, которая куда-то там несется на полном ходу. А зачем все это? Да? То есть в этом нет никакой сверхидеи. А для Соловьева эта сверхидея очень важна.
Да,
Ну так а что же
за теперь мы дадим...
При Алексее Михайловиче это идеал или что это?
Ну, не могу, боюсь, так конкретно на этот вопрос ответить.
Да. Вопрос. Ага. Да, вот мы хотели задать вопрос.
Ничего. Вопросы будут в контексте того, что я опоздала, все-таки я не услышала.
Ну, вопрос. Вопрос давай, что ты там
успеваешь. Хорошо, я тогда сокращу.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Чувствую себя свободно. Вот мы сейчас говорили по поводу Соловьева, да, в контексте. Значит, для вас слово «добролюбие» что-нибудь говорит, если говорить о русской любви? Вообще, любомудрие есть для вас такое понятие?
Ну, да, конечно, вы имеете в виду как кальку философии, да?
Вы понимаете, да. Вот вы же политолог, да, я понимаю?
Да, ну, этот вопрос, так понимаю, несколько отвлечен все-таки от темы нашей лекции.
Нет, на самом деле, да, есть русская идея.
Ну, хорошо, да, я думаю, что...
Что туда внутрь вносит? Или мы все-таки вот современная политология, это у нас все-таки, знаете, иногда мне такое чувство складывается, да, вот Соловьев бы зашел бы сюда в аудиторию и посмотрел, как бы он был удивлен, о чем ему не говорят, понимаете?
Нет, ну,
потому что, смотрите, на самом деле мы как ученые, но я тоже ученый, меня извините, конечно, иногда склоняясь к такому мнению, что, по сути дела, мы уже перестаем пользоваться источниками. А потом настолько интернет хорошо приобщается, и у меня студенты становятся настолько некоторые прогрессивно, они ничем не уступают некоторым аспирантам, если он достаточно прогрессивный. Почему? Потому что у нас литература, и достаточно очень много базовых источников литературы, и в контактах выступают там, вот, где сообщества института философии, все выкладывает в полном доступе.
Ну, так это же хорошо, да, наверное.
Тогда получается, а в чем разница между ученым, вот вы как бы, вы уже защитили диссертацию, извините, что я так
отношусь, да.
Защитили уже диссертацию, да, да? А, вот состоялись, и теперь вы идете на конкурс.
Ну, в перспективе, да, наверное.
А, в перспективе.
Не знаю, мне кажется, что это хорошо, то есть, если в вашем вопросе содержался упрек, то... Мы его принимаем.
Я хочу видеть вас как ученого вот именно в том вкладе, который вы делаете, занимаясь наукой. Вот. И они просто вот как бы вот, ну, тексты, поймите, сейчас этих текстов очень много.
Последовательно вы Соловьёва, наверное, это имеется в виду. Последовательно ли вы Соловьёв как ученый?
Да, вот ваше понимание русской идеи вообще. Смысл сегодняшнего рассказа, ваша личность.
Хорошо, я боюсь, что если я начну отвечать слишком персонально, это все-таки уведет нас очень далеко от темы нашей лекции, но в таком осторожном и обтекаемом ключе я бы сказала, что мне, конечно, ближе позиция Петра Бергадовича, потому что его рационализм и его либерализм очень такой конструктивный, созидательный, ну, мне близки, да, то есть я с интересом занимаюсь исследованием его творчества. Соловьев для меня в этом смысле немного более закрытая книга, но этим он и интригует, да, то есть я не могу назвать себя последователем идеи Соловьева, но я рассматриваю его как очень глубокого, очень оригинального мыслителя, и в этом смысле он, конечно, до сих пор чрезвычайно интересен, и он не устарел, да, хоть уж сколько времени прошло. Вот, так что я бы сказала так.
Я хотела бы немножко дополнить то, что вы сказали. Нужно учитывать, что эта площадка, где мы сегодня встречаемся, это просветительская площадка. И углубляться в какие-то особые научные тонкости у нас нет возможности, а мы именно преследуем цель заинтересовать тем или иным философом, или в принципе погружение в философию, понимаете? Мы библиотека, да, у нас есть ресурсы, и наше вот сотрудничество с институтом философии преследует именно эти цели. Рассказать о том, что да, это интересно, это нужно молодежи, это затрагивает самые какие-то струны, там, души. Вот. Если вы говорите о том, что мы действительно здесь должны разобраться в какой-то серьезной научной проблеме, то, конечно, в рамках того часа, который вы здесь сейчас, это невозможно. Вот просто поэтому разные цели.
Но мы, как говорят англичане, doing our best. Да? То есть все, на что мы были способны, мы
да, именно поэтому мы вот начали это сотрудничество с институтом философии, чтобы начать разговор со специалистами института философии, начать разговор, приступить к этому разговору на философской теме, немножечко, может быть, действительно нам не хватает. Но мы только начали. Потом нам бы очень бы хотелось, между прочим, чтобы был бы какой-то отклик от аудитории, некоторая интерактивность такая. И если какая-то тема вас особо взбудоражила, вы хотели бы углубиться более подробно в эту тему, то напишите, у нас библиотека во всех соцсетях, комментарии к нашим анонсам наших лекций, пожалуйста, напишите, что вы бы хотели, например, бы встретиться со специалистом по такой-то, тематике. Нам было бы это приятно. Потому что да, мы расписали мероприятие на год, и каждый месяц мы будем встречаться, но это очень жирные мазками. И требует от нас какого-то действительно глубокого проникновения невозможно в рамках тех встреч, которые сегодня. Мы на кафедре. Аудитория слишком разная, и подготовка у аудитории слишком разная. Поэтому, но отклик очень хотелось бы от вас услышать. Что-то может быть.
Пожалуйста, вам отклик. Если вы рассчитываете площадку Костоевской завлекалки для широкой общественности, то, соответственно, и методика лекции должна быть несколько иной для широкой общественности. А вы учитывали это? Насколько вот я понял, что у вас вот этого аспектика завлекалки вроде не очень прозвучало. Вы давали материал, который вот для студентов.
Нет, а вы что имеете в виду тогда?
Начать, например, что такое философия. Предмет, методология, объект. Потому что все, что мне рассказывали, я могу вспомнить, и сейчас вот пишу свой курсовую, не помню, по счету. Я то, что рассказывал, рациональные идеи, я слышал, находил работу социологов, психологов даже немного, и политологов, которые говорят, что рациональные идеи – это вообще просто средство поднять массы на нужное тело. То есть, не более чем. И у меня вот возникает такой логичный вопрос, а почему они все эти ученые рассуждают? Философы.
Нет, тема, что такое философия, философское мышление, это тема отдельной встречи, правильно?
Если она еще состоится.
Вот этот вопрос, который мне был интересен. Вы сюда приходите, сюда придут только такую русскую темушку национальную.
В библиотеке Достоевского тоже там они сидят.
Так вот, уже
две посиделки, они обсуждают, что же такое философия. И кита это дело выясняли, и Гусейна, где это философское институт.
Да чего вы нам не надо рассказывать?
Тема обсуждала. А почему же философии не любят? Да. В общем, они на это крутили.
Это очень интересно. А что ушли 2000 лет
в истории
философии? Нет, потому что так я и осталось. Я о чем говорю?
Что такое философия, ни к чему не любят?
Я о другом. Здесь собирается широкая общественность. Соответственно, широкие интересы и современные, и причем молодежные. Вот этот аспект учитывать бы и соответствующие в лекциях вот в таком ключе преподносить. Но это методика должна быть для этого. А далеко не все вот эти, которые берутся лекцию, как бы выдавать, они этой методикой владеют. Они даже не очень ориентированы и вами, между прочим, не ориентированы.
Ну, Достоевский то же самое, контингент там тот же самый.
Ну вот, вы должны.
Хорошо, мы учтем. Спасибо.
Да не только учтем. Методики, да? Методику сделали. Учитывайте. Тем более, что библиотека же тоже это методически не дает.
Вы не извините,
преподносить вот этот вот материальчик, который вы говорите, о широкой общественности, совершенно не научной, и для науки, как говорится, у них.
А на что науки нет?
Так, друзья, давайте пообщайтесь друг с другом, мы отпустим нашего лектора, если
это не вопрос. А кого же вы будете щипать?
Ну, достаточно пощипали. Между прочим, вы меня, извините, вы допустили все-таки некорректность. Я, с вашего позволения, не библиотекарша. Я работаю в библиотеке.
Сотрудник библиотеки.
Я сотрудник библиотеки.
Настоящий библиотекарша.
Нет, я не библиотекарша.
Ну, учитывал.
Скажите, как вы называете?
Действительно, я сотрудник библиотеки. Я закончила философский факультет МГУ. Аспирантуру Института философии не право не называть себя библиотекаршей в том контексте, в котором вы это слово.
Я травлю на языке обывателей, что он вообще
стоит. Вы не называете так библиотекаршей?
Воспринимать это все надо. А может ли вот этот деятель, сотрудник института, говорить на языке обывателя?
Не надо.
А может ли он? От того языка не получится.
Тогда ваша цель в чем-то другом, за пересечение широких масс.
Он вас как-то неодобрительно подсчитывает.
Вы же пришли на эту лекцию, значит, вас что-то заинтересовало. Зачем спускаться до уровня, как вы говорите, обывателя? Что значит обыватель? Если вам понравилось...
Не видели.
Вы сами сказали, что вам интересно посещаемость библиотеки. А кто ее посещает?
Так, минуточку, я говорю, что меня интересует посещаемость.
Вы сами представляете, что ваша цель – привлечение широких масс.
Я сказала,
для привлечения широких, неспецифических масс необходимо материалы просить передать в некотором ином роде. А я сейчас присутствую буквально в той же лекции, которую мне в университете ведут.
Ну, мы поняли вашу идею. Да, мы учтем. Адаптировать материал, и тот лекционный материал, который имеется, будем адаптировать с учетом этой аудитории. Вот и все.
Здесь сидят многие, которые слышны, а должны быть слышны.
Да, вы что-то понимаете? Я не согласна с товарищами, тогда неинтересно будет слушать, если вы говорите.
Ну, действительно, ну, ликбез там.
А я все говорю, что мне там диплом надо сделать, а ее-то нету.
А чтобы и весело ее, тогда не бывает.
Пардон, я, знаете, никакой... я не говорю о букваре или там что такое, философии. И ликбез. А чтобы было интересно. И в то же время было очень содержательно. А сейчас, ну, содержательно, но не интересно.
Давайте вообще будем делать хорошо, плохо. К вам пришел специалист института философии. Вы на него напали. Вам не кажется, что это не совсем
правильно? Мы выставили свое мнение по поводу вашей заявки. Чего вам надо?
А нам уже не специалисты на претензии.
Мы это поняли, мы это учтем и подумаем над вашим словом.
Вопрос, вы одиночки будете думать или все-таки с общественностью, для которого вы собираетесь думать?
Нужно, во-первых, получить... Вот мы получили от вас такой отклик. Мы этот отклик ваш учтем.
Но я спрашиваю, вы одиночку будете думать или с общественностью?
Нет, одиночкой я думать не буду. Буду думать с моими коллегами, с библиотекаршами и сотрудниками.
Ну все. А вам кого еще надо? Здесь получается, без меня меня женили, здрасте. Опять пришли, и опять общественность будет оценивать, насколько у вас все правильно.
Я поняла. Ну, вы высказались, я говорю, мы записали ваше мнение, мы это учтем. Вот так, вот так. Вот так, вот этой...
А вам что еще
надо? Одну ручку, сколько макро.
Ну, это...